Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник» и «Свежее утро». Мы встречаем сегодня в нашей студии вместе с Ольгой Гавриловой, обозревателем радио «Спутник». Ольга, здравствуй. Ну что, поздравляю тебя с
днем
началом.
Знаний.
Ну что там с Днем Знаний? Я поздравляю тебя с началом прекрасной, чудесной, оранжевой, надеюсь, теплой осени 2020 года. Весна мимо прошла, понимаешь, лето практически мимо, ну хоть давай надеяться на
осень. Ну два бабьих лета, ты же помнишь.
Два бабьих лета, да. А сейчас о главных новостях к этому моменту. Ну вот зачем это демонстративное брецание оружием? Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии. Маневры американских военных проходят в непосредственной близости от границ России, Ольга. Причем во время учений используются реактивные системы залпового огня.
Да, и вот все это является крайне опасным для региональной стабильности. Об этом заявили в посольстве России в Эстонии. И в дипмиссии напомнили, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону и его союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учения от линии соприкосновения России и НАТО, но вот, как мы видим, этого не происходит.
На прямой связи со студией радио «Спутник» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятное дело, что российские дипломаты отреагировали на вот эти учения на территории Эстонии, но я так понимаю, что НАТО никогда, собственно, своих планов не меняет, не меняло и, видимо, не будет менять. Надо готовиться к тому, что они проведут и следующее учение, чтобы им Россия не говорила, как бы их не просила, как бы не намекала, что это, в общем, не на пользу двусторонним отношениям.
Ну, у военных, как и у дипломатов, есть свой язык, и любые натовские учения – это как раз послание на языке военных в адрес определенных стран. И в данном случае мы имеем дело, конечно, с недружественным посланием, которое нам адресует НАТО. А НАТО – это весь западный мир. Самое, наверное, печальное, что они имитируют сухопутную войну. Именно сухопутную, хочу это подчеркнуть, а сухопутную войну вести НАТО на своих восточных рубежах, ну, в общем, не с кем, кроме как с Россией. Понятно, что таким образом они дают нам понять, дескать, прорабатывают такой сценарий, имеют его среди своих стратегических планов, может быть, на всякий случай, а может быть, всерьез. И, конечно же, Россия должна была выступить с осуждением по дипломатической линии, но и по военной линии тоже должен быть ответ в виде собственных учений, возможно, совместно с Беларусью.
Вот как раз хотела спросить, Павел Яковлевич, извините, что перебиваю, эти учения ведь были запланированы заранее, да, или это как-то все-таки связано с событиями в Белоруссии?
Они были запланированы заранее, но масштаб учений, как мне представляется, увеличился в связи с той напряженностью, которая возникла в Белоруссии. И самое главное, сценарий проведения этих учений несколько поменялся.
Вот вы сказали, что это первые сухопутные такие учения. Действительно, я вот посмотрела, первые боевые стрельбы американской артиллерии за пределами постоянного базирования в Европе. То есть действительно такого никогда не было.
Мы прекрасно понимаем, в каком направлении они имитируют эту стрельбу, но самое главное, что от имитации до реального горячего столкновения порой бывает не так далеко. Достаточно, чтобы один снаряд полетел не туда. Чем мы, собственно, и осуждаем такого рода учения. Если они проходят на границе, на грани фола, что называется, очень велика вероятность ошибки, провокации, которая впоследствии приведет к каким-то неконтролируемым последствиям. И поэтому нашим военным придется в этот момент быть начеку, действовать адекватно, сдержанно, но в то же время посылая соответствующий сигнал НАТО.
Как-то мы смеем надеяться, что наши военные и так начеку вообще-то.
Ну да, несомненно. Мы контролируем ситуацию.
По поводу сигнала.
Сигнал поймут.
Да, по поводу сигнала. Не очень мне понятно, какой они сигнал-то посылают, вот натовцы России в частности. Что они хотят сказать этими стрельбами на границе?
Они говорят, что готовы к столкновению и на земле, и в воздухе, а в этот раз буквально на границе, причем с использованием достаточно тяжелых средств артиллерии. Таким образом, они показывают сплоченность своего военно-политического альянса, чтобы она ни у кого не вызывала сомнения. Когда учения проходят при участии прибалтийских стран, надо понимать, это всегда результат очень интенсивной лоббистской деятельности этих самых стран перед руководством НАТО. Они буквально выпрашивают, чтобы эти репетиции военных действий прошли с их участием, чтобы таким образом НАТО показало свой зонтик над всей Прибалтикой. Ну вот, зонтик есть, посмотрим, как он эффективно работает.
Павел Яковлевич, вы сказали, что Россия в ответ может провести свои учения на границе, скажем, да, вот с соседними государствами, ну, тех же прибалтийских стран. И вот, кстати, по этому поводу в соцсети на Радио Спутник пишут, ну, они комментируют, как раз вот комментируют, ответ посольства России в Эстонии, которые призвали все-таки американских военных...
Да, в Вашингтоне, Оля.
В Вашингтоне, да, простите. В Вашингтоне, которые призвали все-таки отвести зоны учения от линии соприкосновения России и НАТО. Так вот, по этому поводу в соцсетях пишут, хватит позориться и призывать к тому, что не будет исполнено. Американцы понимают только силу, и плевать они хотели на призывы.
Ну, у всех есть своя роль. Дипломаты не могут призывать к чему-либо, кроме мира, отвода войск, взаимных консультаций, диалога. Поэтому у каждого своя работа. Министерство иностранных дел выполняет свою миролюбивую часть, а военные посылают совершенно другие, более жесткие сигналы, которые будут считаны правильно.
Угу. Если не посылать эти сигналы, плохо. Если посылать, тоже плохо. Не совсем понятно, что делать.
Ну вот для того у нас есть два направления. Мягкая сила в лице дипломатии и жесткая сила в лице армии.
Ну вот это здорово. А давайте еще поговорим о том, что штаб бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико намерен создать политическую партию «Вместе». Об этом говорится в видеообращении, которое размещено в телеграм-канале штаба. И ролик, насколько вот мне Ольга рассказала, состоит из двух частей. Это обращение Бабарико,
вероятно... Причем вот я бы добавила, очевидно, что оно было записано еще до его ареста, это очень важно.
Ага, и обращение лидера его штаба Марии Колесниковой. То есть, подожди, если оно записано еще до его ареста...
То есть пришло время просто его опубликовать. Вот как раз вопрос, почему именно сейчас появилось это обращение, и вообще, насколько вероятно создание такой партии в условиях вот нынешней ситуации.
Пришло время объявить о продолжении борьбы, он говорит?
Да.
Но уже с наличием какой-то организованной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Подождите, мне кажется, что вот публикация, я могу ошибаться, публикация этого видео говорит о призывах. Говорит о призывах, там, смотрите, какой-то организационной формы, в которой мы могли бы объединить всех сторонников. Это призывы к чему, Павел Яковлевич, по вашему мнению?
Ну, в большинстве средств массовой информации это поняли как сигнал о создании новой политической партии, от имени которой пока будет действовать вот эта замечательная дама, руководитель штаба Бабарико, а впоследствии, возможно, сам Бабарико, если ему удастся выйти на свободу. Но действительно, когда смотришь это видео, возникает какое-то странное ощущение, как будто он все знал еще заранее, или просто монтаж хороший. Другой вопрос заключается в том, признает ли это партию государства. Ведь чтобы вести политическую борьбу официально, Министерство юстиции Беларуси должно ее зарегистрировать, допустить к выборам разного уровня. А выборов там никаких не намечается, ни в парламент, ни тем более президентских.
А нет, смотрите, но, может быть, есть какая-то договоренность сверху, нет? Вам не кажется, почему это обращение появилось именно сейчас?
Ну, смотри, там, он говорит...
В этом обращении речь идет в том числе о продолжении работы над конституционной реформой, то, о чем говорил Лукашенко, и Лукашенко, говорим, между
да.
прочим.
Ну, да. смотрите, а дальше начинается улучшение экономики и повышение гражданской активности в Беларуси. Вот это вот вообще бла-бла ни о чем. Улучшение экономики, повышение гражданской активности. Это что такое?
Ну, об этом все говорят. Гражданская активность понимается как развитие гражданского общества, а возможно, как наращивание протестной активности, то есть протестная мобилизация. Мы сейчас не сможем трактовать на все 100% эти слова. Вопрос заключается в том, что все внимание мировой общественности, в части белорусской оппозиции, было сосредоточено на Тихановской в последнее время. А вот этот сигнал говорит о том, что Бабарико – это отнюдь не отыгранная фигура, и у него есть политическое будущее. Если не у него, то у отдельных сотрудников его предвыборного штаба, которые очень активно сейчас возглавляют протесты в Беларуси и набирают популярность. Поэтому можем сейчас неожиданно увидеть во главе белорусской оппозиции вместо Тихановской Бабарико.
Но ему для этого надо из СИЗО выйти еще.
Ну, по крайней мере, его аватаром, да, от его имени может выступать Колесниченко пока что.
Но все-таки вот к созданию новой партии как может отнестись Лукашенко? Ведь, в общем-то,
может быть,
он
это вообще
снят...
опубликовано с его разрешения?
Да, вообще, может быть, может, да.
Такого
может...
негласного, например. Да?
Его же, в общем-то, сняли с выборов, ну, да, в общем, и так... арестовали,
мы
и поместили
гадаем.
В СИЗО.
Да.
Ну, Лукашенко трудно назвать большим любителем Бабарико, но сейчас, как ни странно, он заинтересован в существовании такой партии, потому что его главная цель – убрать людей с улиц. Если борьба перейдет в какое-то более цивилизованное партийно-парламентское пространство, то, наверное, это будет соответствовать интересам Лукашенко, это успокоит народ. Так что сейчас на его месте стоило бы, наверное, объявить досрочные парламентские выборы, где бы участвовали все партии, и впоследствии они приняли поправки в Конституцию.
Вот это уже ложится, кстати.
Ну,
да?
Еще неизвестно, как почему вообще это воспримут протестующие. Не знаю, это как-то, не знаю, могут расценить это как некую какую-то уловку.
А было бы неплохо как раз со стороны Лукашенко на это пойти для того, чтобы расколоть протест на сторонников Тихановской и сторонников Бабарико. Это уже было бы в его интересах. По крайней мере, внутри этих протестующих возник бы какой-то внутренний конфликт и напряженность.
Но само название партии «Вместе» вот звучит скорее как «против», только кого или «вместе с кем»?
Ну, это типичное популистское название для народных партий, которые против всего плохого за все хорошее, включая перемены к лучшему. Так что я думаю, если это все состоится,
вот,
то Лукашенко не расстроится.
Смотрите, предложила очень правильную цитату из Цоя. Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком. Вот так вот. То есть, мне кажется, очень подходит. А давайте в завершение хотелось бы спросить у вас, у нас еще есть вопрос по поводу отношения США, да, к ситуации в Беларуси. Вот Трамп заявлял, что Штаты следят за ужасной, по его словам, ситуации в республике. Помпео называл выборы президента Беларуси несвободными, несправедливыми. Теперь Белый дом потребовал от России уважать суверенитет Белоруссии. Это пресс-секретарь Белого дома Кейли Маккинани, да, заявила.
Да, я вот как раз обратила внимание, что не того ранга, в общем-то, был политик, да, который делает вот подобные заявления, поскольку если раньше высказывался Трамп, да, и Помпео, то теперь вот эти вот заявления о сохранении суверенитета делает, в общем-то, какая-то никому неизвестная Кейли Маккинани, которая сказала, что у белорусов есть право самим избирать себе политических лидеров и требовать свободных выборов. То есть понятно, что США начали постепенно определяться со своей позицией по событиям в Беларуси, но, видно, им, в общем-то, не очень как-то хочется это делать.
Я продолжаю придерживаться версии о том, что США, по крайней мере, под руководством Трампа, не хочет вмешиваться в белорусскую историю. Она просто не знает, чего хочет от Беларуси. Вот если Барак Обама и его администрация четко знали, чего они хотели от Украины в 2014 году, они действовали сообразно. Ссылали туда Нулот с печеньками, много чего делали. А сейчас на дворе выборы, да, идет предвыборная кампания, очень острый внутриполитический конфликт с протестующими Black Lives Matter. И Трамп просто отделывается какими-то дежурными высказываниями. Ну да, мы, Соединенные Штаты, как флагман демократического мира, не можем не осудить то, что происходит, не можем повозмущаться по этому поводу. Но это все какая-то исключительно риторическая конструкция, за которой не следует никаких реальных политических действий.
А почему вообще такая сдержанная реакция? И не только со стороны США, но и со стороны Европы. Мы вот видим сейчас, да, Европа все никак не может отважиться ввести ограничения против правящей верхушки Белоруссии. Списки готовят уже вроде как пару недель, причем самого Лукашенко в них нет.
Никто не хочет, что называется, вписываться за оппозицию. Никто не знает конкретно, чего бы хотел от Беларуси. От Украины знали, чего хотели, а от Беларуси не знают.
Тем вот, более, мне кажется, каждый... коротко и ясно ответили, Павел Яковлевич. Мне кажется, тут даже добавить нечего.
В каждой европейской стране свои проблемы. Во Франции скоро выборы президента. В Германии уходит Ангела Меркель, и будут очень судьбоносные выборы в парламент. Никто не хочет брать на себя ответственность за возможные политические потрясения и кровопролитие, которое может случиться в Беларуси, если Запад грубо влезет в ее ситуацию.
Благодарим вас. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдмал был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы сейчас к другим новостям еще.
Свежее утро.
Ну вот смотри, лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой введение санкций в отношении России. Момент истины вот такой вот, да? Здравко Кривокапич. Он возглавляет крупнейшую оппозиционную коалицию за будущее Черногории. Да, заявил, что мы, малое государство, и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели. Известно, кто косит, а кто воду носит. Вот такая сербская пословица. Поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против России. Слушай, я к своему стыду даже не знаю, а что Черногория санкции в отношении России ввела?
Да, и признала независимость Косово.
Боже мой.
Ну, сейчас, вот как говорят эксперты, это были переломные выборы, поскольку Джуканович, который стоял у власти 30 лет и возглавлял партию социалистов, в общем-то, потерял свои
большинство,
позиции,
да, потерял.
И его партия оказалась в меньшинстве, да.
Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
А вот накануне политологи, которые комментировали в России выборы в Черногории, говорили: послушайте, если придет оппозиция к власти, то вполне возможно, что перестанет оттуда, из Подгорицы, слышаться вот эта вот русофобская риторика. И судя по тому, что говорит этот человек из оппозиции, то, собственно, политологи были правы, да? Есть некий такой, ну, хотя бы уже интеллектуальный разворот в сторону России.
Пока это только разговоры, я бы отметила.
Ну, я думаю, что не только разговоры, все-таки партия, то есть коалиция набрала более 50%, да, и, соответственно, проигрыш...
Это 40, сколько мест получается у них, 42?
Ну, вроде так. Да. Вот. Вопрос в том, что дальнейшие действия этой коалиции будут направлены на то, чтобы убрать Джукановича вообще из органов власти и из какого-либо влияния на власть.
То есть отправить в отставку они его могут, если они сформируют большинство в правительстве.
Рассмотреть дальнейшее исключение вообще влияния этих ярых русофобских сил. Мы напомним, что, кстати, что они выросли еще с 91-го года, когда коммунисты со Слободаном Милошевичем, да, получали власть, устанавливали власть на территории Югославии тогда еще. Но Джуканович за это время успел поменять свой взгляд, изменить вектор своей политики и превратиться в яркого послушника Вашингтона, исполняющего его волю, союзника Косово, и вообще привести страну в блок НАТО. Поэтому, в принципе, учитывая то, что поддержка в обществе такой политики очень низка, а мы видим то, что эти выборы показали, то, что 75% населения пришли и проголосовали, да, это очень высокая явка на выборах, вот, то, соответственно, будет еще разворот и на религиозном плане, потому что мы помним то, что Джуканович проводил политику формирования автокефалии Черногорской православной церкви, да, и разрывая связи с сербской православной церковью. Вот, что, в принципе, также очень сильно не приветствовалось населением. И мы помним, что у него была сильная борьба с митрополитом правящим, архиереем, да. Вот, и, в принципе, говорить о том, что в дальнейшем у него будет власть, либо власть его партии, я думаю, уже нельзя. И оппозиция доказала то, что население не готово поддерживать антироссийский курс Черногории.
Но здесь надо все-таки не так все однозначно, я бы сказала, поскольку вот я бы согласилась с пользователем в соцсетях, на радио «Спутник» пишет, вот этот новый лидер, речь идет, да, вот как раз о господине Кривокапиче, на радостях первое время всем поклоны отбивает, и вашим, и нашим, но вот через неделю-другую русофобом станет за дотации от Евросоюза. Ну, в принципе, так и бывает. Страна повышает ставки и ждет, кто окажет существенную финансовую помощь. Это как раз касается балканских стран.
Это слишком уж упрощенная позиция, опять же, высказанная комментатором, да, радио «Спутник». Поэтому говорить так однозначно тоже нельзя. И естественно, что на первой паре будет все политика какого-то перехода. Да, и, соответственно, то, что он продаст США, мы говорить также не можем. Мы вообще, нам вообще сложно судить о его перспективах. Вот. Но в любом случае, мы видели то, что до этого была очень большая борьба. Борьба была только в этом году. Помню 2012-2016 годы, да, когда оппозиция очень хорошо боролась с Лукашенко, но после чего были возбуждены уголовные дела в отношении лидеров. И, в принципе, и тогда оппозиция пострадала как раз-таки за пророссийскую позицию. Сейчас я думаю, что имея такой, не будет радовать за откровенное настроение во властном...
Антон Викторович, тут у нас проблемы со связью еще нарисовались, но я надеюсь, что, во-первых, вы нас простите, а во-вторых, что мы успеем обсудить еще одну тему. Потому что в ВОЗ поставили в пример стратегию Швеции по коронавирусу. До этого их критиковали, и было за что, и до сих пор, по-моему, есть за что. У них очень высокий показатель смертности от коронавируса.
Со странами соседями, той же Финляндии и Дании,
да.
Например.
Ну вот теперь ВОЗ зачем-то берет и меняет свое отношение вообще к стратегии Швеции, хотя на протяжении всего этого времени только и делала, что критиковала. Вот господин Набарро говорит, что ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением. Но, по-моему, это опять очередное... Вот это как пример того, что я скажу что-нибудь, а что именно я сказал, непонятно. Вот как мы до этого говорили. Да? Вот
нет, он имеет в виду сознательность шведов. С этой, вот, как раз вот с этой позиции я бы согласилась со спецпосланником ВОЗ, поскольку их сознательность просто зашкаливает. Им не надо 100 раз говорить про маски. Они сами без предупреждения соблюдают меры предосторожности. Да? А с другой стороны... Действительно, смертность там вот на 1 сентября почти 6 тысяч человек. Если сравнивать, например, с Данией, там умерли всего 624 человека.
Ну, то есть на порядок. Антон Викторович, так нам что, равняться на Швецию или не стоит?
Ни в коем случае, потому что, во-первых, такое заявление – это камень в сторону России, которая имеет вакцину против коронавируса, которая готова распространять среди других стран. И поэтому и западная пропаганда, в том числе лице и этого человека, стремится нивелировать достижения России по борьбе с коронавирусом. И вместе с тем мы видим заявление как раз-таки медиков и экспертов, самих шведов, которые говорят о том, что они предали своих стариков. И мы видим то, что очень большая смертность, именно 50% от всех умерших, это люди старшего поколения. И учитывая, опять же, политику Швеции по работе с мигрантами, которая была направлена на замещение населения, в данном случае мы можем видеть то, что вместо шведского населения, вместо шведских пенсионеров, теперь будут активно жить, работать, развиваться на территории Швеции мигранты, выходцы из Ближнего Востока, Ливии, Сирии, Ирака и других стран. Вот. Поэтому, в принципе, мы говорим о том, что здесь нет успеха шведского руководства по борьбе с коронавирусом. Здесь есть успех по замещению населения и по нанесению информационного вреда России.
Но все-таки вот недавно эксперты говорили о том, что шведская экономика больше выиграла в результате отказа властей от жестких ограничительных мер вот в феврале-мае этого года.
А что дороже, деньги или жизни людей? В данном случае, если все мерим деньгами, ну, тогда они идут по правильному пути. Вот, пусть дальше сокращается население, заменяет его. Вот, и итог будет то, что Швеция очень скоро перестанет быть Швецией, а станет государством.
Это навряд ли.
Весьма специфическим.
Антон Викторович, благодарим вас за комментарий. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был на прямой связи со студией «Радио Спутника». А мы с Ольгой в День знаний еще успеем рассказать об исследовании.
Какие, да, уроки любили или не любили в школе.
Россияне рассказали, да, об этом. Исследование сервиса «Работа.ру» и какие самые нелюбимые. Давай начнем с нелюбимых.
Нелюбимые — это химия, математика, физика, ну, но некоторые еще, ну и гораздо меньше, называют иностранные языки.
Ага, а любимые?
А среди любимых — это литература, география, русский язык.
Литература, география, русский язык среди любимых?
И больше всего меня почему-то удивило, ОБЖ туда попало.
Ну, ОБЖ — это потому, что ты сидишь, ничего не делаешь, тебе рассказывают.
Информатика, информатика, естественно. Вот да. Как раз эти все предметы набрали меньше всего отрицательных отзывов.
Информатика. Это IT. Ну, потому что сейчас такие школьники, Оль, что они сами преподавателю информатики еще могут рассказать, как правильно работать.
Ты правильно про ОБЖ сказал. Самый бессмысленный предмет, который вообще
На что мне один мой коллега возразил: подожди, а нас там учили оказывать первую помощь.
А, ну вот это важно.
Это важно. Только первую помощь, ну, можно учить, как оказывать там на протяжении, ну, пары недель, да. А ОБЖ, по-моему, несколько лет этот предмет существует. Ну, что же, а самый... То, что лидеры... Один из лидеров — русский язык, мне кажется, что это, ну, да, так, позитивная такая новость.
Ну, правда, тут скептические комментарии, но, глядя на окружающих, это очень заметно.
Это была программа «Свежее утро». Этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Ольгой Гавриловой. Спасибо.